понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на наш сайт Крым Реалии. Там можно увидеть прямые видеотрансляции эфиров, а также читать наши материалы.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, что уже третий день продолжается массированный обстрел украинского города Авдеевка, расположенного в нескольких десятках километров от оккупированного Донецка. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод, от которого зависит электро- и теплообеспечение всего города, а также окружающих населенных пунктов. В результате обстрелов работа завода была нарушена, и без отопления электроэнергии в 10-градусные, а кое-где порой даже 20-градусные морозы, осталось больше 20 тысяч местных жителей. Украинские власти готовят план эвакуации, а о том, что происходит на линии разграничения на востоке Украины, будем разбираться сегодня в нашей программе. Сейчас же короткий репортаж от моих коллег о том, что происходит, собственно, там на месте.
Репортаж.
Третьи сутки не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около 5 утра в воскресенье в районе Авдеевской промзоны боевики группировки ДНР начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов. С 7 часов противник пошел на штурм. В штабе АТО подчеркнули, что провокация направлена на обвинение украинской стороны в нарушении Минских соглашений. 30 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что финансируемые Москвой сепаратисты обстреливали позиции украинской армии из артиллерийских систем, которые установлены в жилых районах, оккупированных Донецкой и Ясиноватой.
Поранені і загинули вони внаслідок артилерійського вогню з артилерії артилерійських систем, які були встановлені російськими бойовиками в житлових кварталах Донецька і Ясиноватої, для того, щоб українські військові не мали можливість відкрити вогонь у відповідь. Це варварські методи ведення вогню.
Во время обстрілів бойовики повредили последнюю линию электропередач в Авдії. Город остался без воды, электричества и с холодными батареями. Школы, бюджетные организации закрыты. Авдеевский коксохимический завод из-за отсутствия энергии начал горячую консервацию оборудования. Петр Порошенко дал поручение развернуть штабы госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения. По словам главы ответственного ведомства Николая Чечеткина, для массовой эвакуации людей все готово.
Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян. Решта 6 тисяч громадян мешкають в приватних будинках, які забезпечені пічним опаленням. І 4 тисячі громадян має можливість виїхати власним транспортом у найближчі 10 населених пунктів. Для здійснення поетапної евакуації населення підготовлено та утримується в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуати до 3 тисяч чоловік. Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу 2 приміських електропоїздів, що можуть евакуати до 1600 осіб за один рейс.
Міністерство іноземних справ України обратилось к міжнародним партнерам з просьбою усилить політико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе. Спикер украинского ведомства Марьяна Беца сообщила, что 31 января состоится экстренное заседание ОБСЕ.
Перш за все, це донесення до міжнародної спільноти, а це 57 країн. Остання інформація, що відбувається в Авдіївці і навколо неї. По-друге, привернути увагу ще раз до порушення Росією абсолютно зухвалого порушення мінських домовленостей, порушення міжнародного права, скоєння воєнних злочинів на території України. І по-третє, закликати, звичайно, наших партнерів посилити тиск на Росію з вимогою припинити абсолютно неприпустимі і протиправні дії на території іншої держави.
Утром 31 января спікер АТО Леонід Матюхін сообщил, що активні бої продовжуються в районі Авдіївки, однак обстріл українських позицій ведеться сепаратистами по всім направленням.
Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, 20 поранено і 4 травмовано.
По офіційним даним Генштабу України з 29 по 30 января під Авдіївкою погибло 7 українських российских военных. Боевики потеряли 24 человека. Также погиб комбат сепаратистов Иван Балакай по прозвищу Грек. Он участвовал в конфликте с 2014 года и возглавлял батальон «Восток». Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона с вами Александр Голубов, и мы говорим об обстрелах Авдеевки, о том, что сейчас происходит на линии разграничения Донбасса, и о том, может ли это повлиять на обострение и дальнейшую эскалацию напряжения между Россией и Украиной. Что ж, вот последние новости с места событий. В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются. Стреляли и сейчас стреляют по Авдеевке, уже не один раз просили перемирия, сказал в комментарии «Радио Свобода» представитель штаба Леонид Матюхин. То же самое заявляют и в Донецкой военно-гражданской администрации, то есть обстрелы до сих пор продолжаются. О том, что происходит непосредственно на месте событий, нам сейчас расскажет Борис Иванов, корреспондент Донбасс Реалии. Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Борис, спасибо, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка на месте? То есть слышны ли взрывы, слышны ли выстрелы? То есть продолжается ли обстрел?
Обстановка сейчас мало чем отличается от той, которая была днем или утром, за исключением того, что вот буквально где-то минут 30 назад был небольшой перерыв, в минут 20, то есть была тишина, не было обстрелов, но вот буквально минут 10 назад снова возобновились, с новой силой, близко слышно очень более такие резкие взрывы. Вот, таких пауз сегодня было две всего лишь, вот это одна, и была еще такая же днем приблизительно около двух часов. Вот, а так в целом интенсивность была приблизительно одинаковая на протяжении всего дня.
Борис, скажите, пожалуйста, а примерно понятно, какое оружие применяют стороны? Речь идет о минометах, или же в ход идут уже и гаубицы, грады, как сообщали много раз с места событий?
Ну, это разные виды вооружений. Ну, даже был такой, ну, я не берусь судить, поскольку я не военный эксперт, я не военный. Вот, поэтому сразу могу сказать, что, и тем более по звуку сложно как-то судить. Я могу сказать, что это глухие, громкие разрывы, а вот днем буквально где-то 15-20 было что-то похожее вот на град, поскольку был характерный шелест и были очень сильные разрывы в районе Коксахима, было очень хорошо слышно, но где именно были, куда именно попало, то есть я не могу сказать. Вот, а так в целом это артиллерия, это глухие взрывы, это глухие сильные.
Борис, скажите, пожалуйста, а понять, кто именно стреляет, с какой стороны линии разграничений ведется обстрел, можно вот по этим взрывам, по этим...
Ну, поскольку мы находимся на стороне, мы находимся на позициях, не на позициях, мы находимся в самой Авдеевке, которая подконтрольна Украине, соответственно, мы слышим эти глухие звуки, которые доносятся со стороны промки, так называемой промзоны. То есть там, где идут бои, там, откуда стреляют по позициям украинской армии. Понятно. По информации штаба, дневной информации, еще я могу сказать, что мы задавали вопрос представителю штаба, и он сказал, что украинская сторона не нарушает. То есть она отвечает, но не нарушая Минских соглашений. Вот условно, что он сказал. То есть ответы есть, но без нарушений Минских соглашений. Вот так. Сегодня сюда приезжали представители ОБСЕ, так что я думаю, что они уже сделали какие-то выводы. Здесь был Александр Хух, он посматривал и был на Коксахиме буквально после того, как был вот этот сильный взрыв, который, как мне показалось, был похож на град. Вот. И вот он осматривал, фиксировал, беседовал с военными, с спасателями, и, очевидно, уже есть какая-то информация, возможно, от ОБСЕ.
Борис, скажите, пожалуйста, а гуманитарная ситуация на месте какова? Есть ли отопление? Потому что вот недавние сообщения господина Жебривского говорили о том, что с электричеством проблемы, но вот отопление как минимум там на уровне 15 градусов пытаются держать.
Я могу сказать, что вот сейчас в Авдеевке полностью темно, то есть за исключением машин и палаточного городка, который соорудили спасатели вместе с военными, вот, в окнах нет света. Люди говорят, что отопления нет во многих домах, по крайней мере, те люди, с которыми мы общались. То есть очевидно, что в системе поддерживается какая-то температура теплоносителя, чтобы она не замерзла. Мы сегодня общались с директором Коксохимзавода. Он сказал, что мы даем газ на город с тем, чтобы именно не размерзлась эта система. Но, очевидно, для того, чтобы люди обогревались, этого не хватает. Вот. И электричества, соответственно, нет тоже в домах. В некоторых окнах там горят свечи, но в целом все очень... В целом тут темно, да.
Я что ж, спасибо огромнейшее, Борис. Напомню, с нами на связи был Борис Иванов, корреспондент Донбасс Реалии. Он только что говорил с нами из Авдеевки, которая, по его словам, продолжает переживать достаточно жесткие обстрелы. Вполне возможно, что продолжают использоваться грады, точно есть тяжелая артиллерия. А сейчас на связи с нами Игорь Романенко, украинский военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Вопрос, который нас всех интересует. По вашему мнению, насколько обострение в районе Авдеевки, а также в других районах линии разграничения может перерасти вот в полноценную военную конфронтацию по образцу там, дебальцевских сражений? Есть ли такая перспектива?
Дебальцевские введение боевых действий вокруг Дебальцева, это еще не было полномасштабное действие, как говорится, слава Богу, но действие определенной интенсивности. Такого уровня боевых действий пока не выросли и вот здесь в Авдеевке. Значит, причины этих обстоятельств есть как международные, мельком вы касались ваши спикеры этих, то есть Путин проявляет себя в выбранный момент, когда президент был в Германии, выбрал момент, когда, значит, Трамп определяется определенным образом, изменения в руководстве европейских государств, и поэтому проявлению силы. Здесь, в общем-то, все как всегда, то есть момент тогда, когда ему нужно. И поэтому указания боевиков, и мы видим даже по организации ведения действий. То есть боевики просят перемирия, а потом через некоторое время сами и продолжают вести боевые действия. Когда им подтверждают указания относительно того, что это надо делать, несмотря там на потери большие, они наступают, у нас, в принципе, удачно обороняются, хотя тоже несут потери. И не только обороняются, но и наносят контрудары. Вот в этой ситуации действия, которые были с декабря, да и сама промзона еще чуть раньше, показывают, что это, значит, с нашей стороны перенесение влияния и освобождение территории украинской, которые по Минску отведены, они имели место, и была Авдеевка, потом нарастили на промзону и перекрыли в значительной степени подтачание необходимого по дороге на Горловский гарнизон с Донецка. Мы знаем события по Светодарской дуге, вышли на позиции, значит, захватили, причем на контрударе, когда наступали, а потом провели контрудар, захватили позиции, с которых они вели боевые действия, то есть высоты необходимые, и вообще подошли к Дебальцеву и в полукольце на 6 километрах, и вот по Голову и по Дебальцеву создали такие условия. Были успехи наших подразделений на Мариупольском направлении по ряду, значит, путем очень важно. То есть наши уже окрепли, приобрели боевой опыт, улучшилось обеспечение этих процессов, и поэтому вот имели место на протяжении полугода такие действия. Естественно, боевикам это не прощали, и поэтому поставили задачу очень жесткую, значит, вот отвоевать в целом, отбить всю промзону. И вот эти вот трехсуточные бои, которые идут со стороны противника, вот такую задачу. Это у них не получается. Поэтому удары артиллерийские, в том числе и залпового огня, и танка, и калибром даже те, которые используются, ну, могут использоваться ядерные снаряды, но просто калибр очень большой, поэтому якобы показывают свидетели, что и применяется и такая артиллерия. Все это наносится по нашим военнослужащим, не присвоим успеха военного. Поэтому они наносят для того, чтобы удары по гражданским объектам, по самой Авдеевке, для того, чтобы посеять панику, значит, подорвать устои власти украинской там и привести к состоянию гуманитарного коллапса.
Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, я правильно понял ваши слова о том, что фактически вот те позиционные бои, которые сейчас ведутся, это во многом продолжение... Вот как в свое время российские или пророссийские сепаратисты, по-разному их называют, в Дебальцево фактически уже в момент там, заключения Минска подвигали линию разграничения на этот город, да, так и сейчас украинские военные пытаются вернуть или взять ту часть, которая фактически прописана в Минском, в минских документах, вот эта линия разграничения, но спустя какое-то время после их подписания потом было взято под контроль пророссийских сепаратистов. Я вот правильно это понял?
Я хочу сказать, я не совсем понял ваш вопрос. Я хочу сказать, что у нас в территории Украины по Минским соглашениям где-то 1500 километров находится под контролем боевиков. Хотя по Минску это должна быть территория, контролируемая Украиной. И поэтому за это время часть этих территорий, принципиально важных, но тактического уровня, удалось нам отбить вот, лучшую ситуацию и так далее. И поэтому события, которые вот, я перечислял этих пунктов, последних лет. Есть момент, связанный с данными боевые действия, их обострение, связанные с международными обстоятельствами. Вот это действие Путина на тот момент, который складывается вокруг Украины, показать свои возможности влияния. Есть, собственно, военный аспект, который, ну, я мельком тоже попытался охарактеризовать.
Что, спасибо вам огромнейшее, Игорь Александрович. Напомню, с нами на связи был Игорь Романенко, украинский военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил. Мы с ним только что поговорили о военном аспекте обострения, о том, что стоит за обострением боевых действий, почему опять начали стрелять, почему опять используются грады на линии разграничения. Напомню, кстати, что вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона с вами Александр Голубов, и если вам есть что сказать по теме сегодняшнего эфира, обязательно звоните нам по номеру 8 810 06 926, еще раз 8 810 06 926, заходите также на сайт Крым Реалии и смотрите там прямые видеотрансляции эфиров. Мы же вернемся буквально через несколько секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, напомню, мы говорим о том, что сейчас происходит в Авдеевке, о возобновлении обстрелов и о том, как это может повлиять на ситуацию не только в плане военной конфронтации, этот пункт мы только что проговорили, но и политическое урегулирование. Минск... Кто-то из комментаторов уже пишет в сетях о том, что вот события в Авдеевке – это похороны Минска. Так ли это? Мы решили спросить Сергея Тарана, украинского политолога. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, вот подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, события в Авдеевке действительно могут поставить крест на Минских соглашениях, как спешат говорить сейчас многие обозреватели и комментаторы?
Ну, Минские соглашения – это пока что... Тот процесс, который идет, который все критикуют, но альтернативу которому никто еще толком не предложил. И Минский процесс умрет не тогда, когда кто-то будет стрелять, а когда кто-то что-то предложит лучше. И на сегодняшний день, конечно же, Минские соглашения не выполняют. Прежде всего, конечно же, российской стороной. Но говорить о том, что нужно выходить из Минского процесса, можно тогда, когда нужно понимать, что будет какой-либо формат, который позволит в этом принимать участие, в частности, Россия. Россия пока очень тяжела. в подобных переговорах. Но вот обострение на Востоке, это как раз и есть отображение той ситуации, что на самом деле конфликт в Украине, на Востоке, это не является конфликтом внутренним украинским. Это конфликт международный. Со стороны России была агрессия, а сейчас, когда Украина обороняется, то к разрешению конфликта были привлечены другие стороны, в частности, в нормандском формате, в других форматах. И вот сейчас, именно сейчас, когда в геополитике, в международной политике существует некий вакуум власти, понимание, как будет развиваться событие дальше, в таких вот ситуациях, в таких конфликтах, как правило, наступает обострение. Сейчас мы не знаем, что будет говорить администрация Трампа в отношении Украины. Сейчас очень непонятная ситуация в Евросоюзе в связи с этим в том числе. И вот обострение именно с этим связано. Путин, прекрасно понимая, что нужно будет договариваться с администрацией Трампа, по-новому поднимает ставки и в связи с этим обострение. То есть вот это то, что сейчас есть, это как раз яркая характеристика международности конфликта на востоке Украины. И Минский формат – это тоже международный формат. И если говорить о альтернативе ему, то должно быть предложена внятная альтернатива, которая была бы принята всеми сторонами.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот даже Financial Times сегодня написала, что обострение боевых действий, в том числе в Авдеевке, началось фактически сразу после звонка Трампа Путину. То есть после того, как они поговорили, фактически пророссийские сепаратисты начали атаковать. Многие уже сейчас поспешили заверить или написать о том, что Трамп, мол, дал карт-бланш каким-то образом Путину о том, что на то, чтобы действовать в Украине так, как он хочет. Как, по вашему мнению, это алармизм, который не имеет ничего общего с реальностью, или стоит действительно беспокоиться по этому поводу?
Я думаю, что это не совсем прямо так, вот что Трамп разрешил Путину вмешиваться. Я думаю, что просто во время разговора Трамп не говорил резкие слова в отношении Путина, что, как правило, было в ситуации, когда с ним говорил кто-либо из других западных лидеров, в том числе и те, которые представляли Соединенные Штаты. А вот не услышал ничего резкого в свой адрес, он, наверное, решил обострить конфликт для того, чтобы повысить ставки. Это не означает карт-бланш со стороны Трампа. Это означает просто, что есть вакуум понимания того, как будут действовать Соединенные Штаты в отношении Украины. И для Путина это шанс повысить ставки. Вот здесь может быть влияние того звонка, о котором вы говорите.
Тут сразу встречный вопрос возникает. А если со стороны Запада реакции не будет? Будет ли это воспринято именно как карт-бланш со стороны Запада, а прежде всего со стороны американской администрации?
Реакция есть пока что со стороны Европы, со стороны Соединенных Штатов пока реакции нет. Но с другой стороны, отсутствие снятия санкций, а именно такой шаг со стороны администрации президента ожидали, это тоже реакция. Поэтому, конечно же, если не будет реакции, то будет обострение конфликта, это понятно. Но сохранение санкций – это уже реакция. И вот пока что санкции сохраняются.
А насколько велик шанс на то, что Россия и пророссийские сепаратисты будут действовать в результате этого еще активнее? Потому что вот мы только что говорили с Игорем Романенко, военным экспертом, он сказал, что во многом украинские военные тоже не сидят сложа руки на линии разграничения, и вот действия россиян и пророссийских сепаратистов направлены на то, чтобы, условно говоря, их проучить и вернуть, и не давать им возможности даже поднимать голову. Вот если это пройдет, можно ли ожидать, что те же пророссийские сепаратисты и продерживающие их Россия решат, что можно и более интенсивные боевые действия вести на востоке Украины?
Украинские военные активны в тех точках, где существует несовпадение между фактической линией размежевания и той линией, которая предусмотрена Минскими соглашениями. Вот для того, чтобы эти две линии совпадали, украинские активны, военные и являются активными. Но я думаю, что вместе с этим не нужно забывать, что другой реакции от украинских военных и не нужно ожидать, потому что они должны показывать то, что Минские соглашения должны соблюдаться. И поскольку никаких других гарантов у нас в Минских соглашениях нет, то единственным гарантом является украинская армия.
То есть, Сергей, я жутко извиняюсь, что прерываю вас. На самом деле у нас просто заканчивается эфирное время. Это было радио Крым Реалии. С нами на связи был Сергей Таран, украинский политолог. В студии был Александр Голубов. Услышимся.